А сейчас холу такие, да. А мы так и планировали. А мы так и задумывали. А теперь попробуй повтори Netflix. Ха!
Прослушка.
Всем привет, друзья! Это снова подкаст «Прослушка» от онлайнера, и в эфире его золотой состав. Эти Лёлик и Болик, эти Сид и Нэнси, эти Бонч и Бруевич, Андрей Варианов и Антон Коляга лично здесь наконец-то вышел с больничного. Привет, мой хороший! Вот, голос проснулся. Голос проснулся. Я слышал, как ты кашляешь, поэтому не обманывай меня. Чувствуешь ты себя еще так себе, как я понимаю, да?
Не, ну у меня иногда, знаешь, просыпается, что-то прорывается. Но я надеюсь, что все выйдем отсюда живыми, и уже ты не уйдешь на самоизоляцию.
Нет, я на самом деле надеюсь, что этого не произойдет, потому что уже прошло довольно много времени с того, как мы с тобой последний раз контактировали, но тем не менее.
Три недели.
Еще раз, ребятушки, напоминаем, носить маски, делать прививки, соблюдать дистанцию, это важно. А расскажем вам сегодня про один из самых популярных для этого года сериалов, который закончился совсем недавно. Называется он «Убийство в одном здании», который рассказывает нам историю трех фанатов подкаста, опять же, которые становятся свидетелями убийства в шикарном доме на Манхэттене. Естественно, действие происходит золотой нью-йоркской осенью, вот той самой замечательной и кинематографичной, и решают, собственно, свой подкаст об этом записать и распутать то самое расследование, которое полиция посчитала уже завершенным. Вот что из этого получилось, сегодня специально для вас лично Антон Олегович расскажет, то все покажет, ну давай, наяривай, как тебе, сериальчик вообще?
Слушай, ну вот ты упомянул сразу про нью-йоркскую такую классическую кинематографическую осень, и мне такого не хватало, если честно. Я почему-то соскучился очень по вайбу коричневого какому-то серому Нью-Йорку, вот это вот все.
Коричнево-желтому,
да, серому. Ну, там и серого хватает. Там у них какая-то осень такая, плавно перетекающая в зиму, потому что в середине сезона они там как-то выбираются далеко за пределы своего вот этого манхэттенского дома, и там уже видно, что лежат сугробы снега, так что серый цвет там тоже был. И это действительно один из таких прям идеальных сериалов для того, чтобы смотреть его, завернувшись в плед, попивая кофеек, в общем, все по классике. В общем-то, не только атмосферу он берет. История сама по себе, она, конечно, дурацкая абсолютно.
Наконец-то ты сказал то, что я думаю, Антон, потому что у меня к нему больше претензий, чем у тебя.
Она абсолютно дурацкая, но, честно говоря, этой дурацкой историей как раз-таки и получается проникнуться, потому что у меня ожидания были скорее про то, что это будет сериал, знаешь, такой вот классический о доме-муравейнике, где будет много его каких-то обитателей, где постоянно будут возникать какие-то новые подозреваемые, там куча всяких разных второстепенных, второплановых персонажей, обязательно там будет на них все пародия, в общем, на такую старую элиту, old money, вот эту вот всю эстетику. Но на самом деле, как оказалось, нет. И там быстро понимаешь, что вся вот эта вот тема с расследованием и с записью подкаста и сама вообще история, это такая одна большая сплошная условность, потому что если там действительно разбирать по деталям, что происходит, то там, конечно, просто претензий может накопиться целый ворох. Начиная от того, что люди записывают подкаст вообще в совершенно каких-то невероятных условиях. Мы, как люди, которые записали сколько там уже, 69,
много,
почти
много.
70 уже выпусков подкаста, вроде как в студии с микрофонами, с шумоизоляцией, и то не обошлось без кучи разных всяких проблем и косяков. Как у них получается, я, честно говоря, завидую и злюсь.
Ну, посмотрим там пару секретиков. Еще, конечно, надо отметить, что в первую очередь это сериал на двоих, на Стива Мартина и Мартина Шорта, на двоих мастодонтов актерского ремесла и комедии, в первую очередь, конечно же. Эти два актера несколько раз работали вместе и уже давно сработались, у них отличная химия, и присоединяется к ним вот этой вот весенней почечкой на веточке Селена Гомес, замечательная певица в первую очередь, ну и время от времени актриса, хотя здесь у меня к Селене Гомес очень много вопросов, хотя один из них и самый главный звучит так: а зачем она, в общем-то, была здесь выбрана? Такое ощущение, что ее взяли сюда для того, чтобы она посвятила в своем инстаграме, который до сих пор считается одним из самых популярных вообще во всем мире, своим участием в сериале. Ну, а, собственно, о ее актерских талантах я бы, наверное, даже не стал говорить, потому что, ну, чего-то такого особенного я от нее здесь не видел совершенно. Видел я с ней и до этого фильмы, и, в общем-то, там было то же самое. Поэтому, ну, приятно, что девушка получает удовольствие, живет полноценной жизнью звезды и наслаждается своим статусом. Но к актерской работе это не имеет никакого отношения, слушай, особенно на фоне Стива Мартина и Мартина Шорта.
Селена Гомес, мне кажется, сейчас просто пытается как можно дальше отстраниться от своего вот этого привычного амплуа певицы и девочки из канала Disney. Собственно, в свое время такое же была Зендая, и она успешно из этого образа вышла. И у Селены Гомес тоже, с одной стороны, это все дело прекрасно получается, и началось это все у нее... Наверное, с фильма «Отвязные каникулы».
«Отвязные каникулы»,
да,
конечно.
И там это, конечно, поражало на таком контрасте, что вот она переменилась, из одной атмосферки попала в совершенно другую. Сейчас, да, я согласен, что, конечно, уже такой эффект не работает, и ну, она уже успела отсняться и у Вуди Аллена, еще там много где. Она же снималась у Вуди Аллена.
Я не могу тебе сказать точно, я давно не смотрел фильмов Вуди Аллена, не заходят они мне.
Сорян, если я вдруг ошибся, но мне кажется, что где-то на втором плане она точно у него светилась. Сейчас здесь она исполняет больше такой, знаешь, роль контрастного персонажа, который должен как-то показывать различия, наверное, между поколениями, что-то вот в этом духе. Но на самом деле нам там быстро как-то слишком дают понять, что у них, в общем-то, один вайб и одна энергия. И там даже была какая-то шутка про то, что Стив Мартин говорит, что, мол, откуда ты знаешь все вот эти вещи, которыми я там сам увлекался. И она говорит, что в школе нашу компанию называли олдскульщиками, поэтому никто с нами не хотел общаться. То есть ее как-то слишком быстро даже сценарно уравнивает. Не получается делать каких-то там гэгов о том, что 30-летняя девица тусит с дедами очень странными, и они вместе записывают подкаст. Хотя это потенциально очень комичная ситуация, и из этого, я думаю, что можно было бы гораздо больше.
И да. Сериал не об этом. Да, Селена Гомес снималась у Вуди Аллена в фильме «Дождливый день в Нью-Йорке» с Тимоти Шаломе в 2019 году. И, кстати, про «Отвязные каникулы» хочу тебе сказать страшную вещь. Мне очень понравился этот фильм.
Я помню, обожаю «Отвязные каникулы».
Я помню, как его посмотрел, для меня это было какое-то эстетическое удовольствие, вот именно визуальное в первую очередь, ну там со смыслом, там сложно, конечно, тягаться, но почему-то на каких-то странных вайбах он сработал на меня.
Я до сих пор помню персонаж Джеймса Франка, который
Джеймс Франка там
нашептывает.
Джеймс Франка велик в этой роли, одна из величайших его ролей. Но это ладно, если вдруг захотите, посмотрите «Отвязанные каникулы», это действительно того стоит, хотя бы ради спортивного интереса. Ну а что касается убийства в одном здании, я не большой любитель всех этих легких детективных романов, мне как-то претит, знаешь, вот, знать, что убийца появится уже в самом конце, до этого будет фальш-убийца, до этого будет фальш-развязка, потом появится какой-то неожиданный поворот, и в конце мы узнаем, что убийца садовника, или там, внимание, спойлеры, ну, кто-нибудь другой, ладно, не будем спойлерить, я все-таки одумался.
Консьерж,
да, вот это гораздо лучше. Консьерж, кажется, убийцей, но с другой стороны, уже впоследствии, почитав про то, во что превращается этот сериал, я более-менее понял, о чем речь. Потому что, если вы его уже посмотрели, то вы прекрасно знаете, чем он закончился и какое количество вопросов он после себя оставил. Кто отравлял животных? Кто оставил записку на двери вот этой барышни с фаготом? Кто написал Мартину и Мартину, собственно, на крыше? Кто предупредил их о приходе полиции? И вот все эти вопросы, они уже прямо сейчас начинают обсуждаться в фанатском сообществе. И можно сказать, что сериал уже подействовал на людей, и у него уже есть своя вот эта фанатская база, которая начинает строить теории. А что, собственно, еще и нужно для такого проекта, для такого увлекательного, хоть и довольно безалаберного детектива? Мне кажется, что больше-то и ничего. Создать интерес, сделать так, чтобы зрителю было интересно смотреть второй сезон, чтобы они обсуждали это все, и чтобы это выглядело действительно как вот обсуждение того самого подкаста, с которого и начинается этот сериал, когда они садятся вот в кресло. У нас же нет такой традиции слушать подкасты пока еще, к сожалению, но мы к этому идем.
Я надеюсь, что у наших слушателей есть
такая
традиция.
Именно такая традиция. Сесть в кресло, налить себе немножко чего-нибудь, он сосредоточится, и вот внимательно слушать подкаст и самому вот в голове вот эти вот теории проворачивать, потом позвонить своему дружку-корешку, с ним немного переговорить о том, что он думает на этот счет. И вот в этом фикшене провести какое-то время.
Я думаю, что у нас не развит сам вот этот процесс прослушивания подкаста и какой-то вовлеченности в них, просто потому что у нас не развиты true crime подкасты. У нас, мне кажется, больше привыкли смотреть в формате True Crime что-то вот а-ля передачи с Леонидом Каневским и, возможно, сейчас Netflix в последнее время...
Криминальная Россия, давай не будем забывать.
Криминальная Россия,
конечно. Великом проекте.
Netflix в последнее время тоже приучил к зарубежным True Crime, но как-то в формате подкаста вот у нас это все так не прижилось. Может быть, потому что пересказывать американские истории на русский язык никому не нужно, хотя, как бы, почему бы и нет. Я уверен, что там очень много еще осталось каких-то нерассказанных историй, и которые вполне можно было бы озвучить и там как-нибудь красивыми звуковыми эффектами атмосферными сделать. А наши постсоветские маньяки и расследования убийств, они какие-то, знаешь, слишком, мне кажется, липкие и не расслабляющие. То есть,
ну, и любое, смотри, преступление это довольно если говорить... липкое. Тут, понимаешь, ты,
ну, да,
я, ты же не будешь сидеть и слушать про Теда Банди два часа и там прям упиваться.
Ну, кто-то же смотрит.
Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. То есть, ну, в целом, про нон-фикшн, ну, говорим,
быть,
про выдуманные даже преступления.
Это атмосферность должна быть.
Да, вот этой атмосферности мы не приучены. Потому что ты вообще, ну, сразу скажи мне, ты более-менее в теме того, что происходит тут в американском подкастном мире? Хотя бы так вот призрачно.
Ты имеешь в виду именно True Crime или,
ну,
вообще?
Ну, в целом, чтобы я тебе вопросов позадавал.
Слушай, ну я знаю, что такое подкаст Serial, например.
Я, ну, знаю, Serial, что даже я знаю.
Да, что там, в принципе, гораздо больше развиты такие нарративные подкасты, чем у нас, потому что у нас привычно, что подкаст — это вот, ну, вот, собственно, мы с тобой. То есть два друга там общаются на какую-то тему, либо не на какую-то тему, а просто, и ты с ними сидишь, и как, значит, третий друг с ними на кухне. А в Америке больше вот развита какая-то такая история. Там, естественно, и такой формат тоже есть, там есть все. Но у них, вот, да, люди привыкли в том числе к нарративу, когда это
что
такой...
Ты называешь нарратив, давай поясним.
Ну, аудиолангрид, скажем так.
То есть дядька, то есть, садится и читает,
да,
историю.
Дядька садится и читает историю, естественно, это как-то все так круто, не просто бубнит с листа. И, возможно, там больше вот как-то, собственно, сериал, почему он так и называется, как бы и серийный убийца, и сериал, в общем-то, там ждут каждую отдельную серию, и за этим всем интересно следить. А у нас обычно, даже если появляется какой-то нарративный подкаст, его, как правило, выкладывают уже какой-то цельной историей, и это уже известная история, то есть это не так как-то интересно в это все вовлекается.
Ну, а вот эти вот фанатские фанаты, которые появляются там ближе к концу сериала, какая там целевая аудитория у этого всего? То есть это или такие, как мы с тобой, там люди, которые постоянно в чем-то там возятся, копаются, и надо какую-то новую,
слушай,
информацию получить?
Я...
Или это прям общая употребительная история?
Я знаю, что в Америке подкасты — это такая очень сильно разбитая по малюсеньким-малюсеньким нишам история. И там подкаст есть практически про все. То есть, условно, вот ты назови просто любое слово, скорее всего, в Америке есть про это подкаст. Как правило, 34, про все есть порно. Так можно, я думаю, придумать какое-нибудь правило. Колесо — 100%. Я думаю, что если ты введешь там какой-нибудь подкаст, Wheel, что-нибудь такое, там 100% кто-то сделал подкаст про историю колеса, там собака, капуста, что угодно.
Нет,
поэтому как бы я не удивился абсолютно, когда увидел вот изображение вот этих странненьких фанатов. И мы до самого конца, на самом деле, в сериале не понимаем, насколько подкаст выстрелил у главных героев, потому что, с одной стороны, есть ощущение, что их будто бы вообще слушает весь город, потому что там все чаще появляются какие-то персонажи, которые случайно там слушают и все.
Но
это дело вовлекается.
Но в середине нам говорят, что у нас 17 подписчиков.
Да, у нас 17
Вау!
Подписчиков, и как бы у них не толпятся фанаты под дверью, там два каких-то фрика странных, и все, на этом все.
Слушай, я, кажется, понял, в чем там суть. Вот сейчас, если не смотрели, ребята, внимание, спойлеры, Тина Фэй.
Тина Фэй, да.
Тина Фэй написала им смс-ку.
Я тоже думаю, что следующий...
Вот 100%!
Следующий сезон, скорее всего, будет... Слушай, кстати, да, она же там какой-то супер-мега-крутой продюсер,
да,
подкастов.
С которой началось это все.
Возможно, она поняла, что в этом есть потенциал, и как-то дальше пыталась саботировать, чтобы события развивались, а не поймали убийцу, и на этом подкаст, собственно, закрылся.
Ну, думаешь, она прям до саботажа дошла, до самого убийства?
Ну, может быть, не самого убийства, а может, ну да, она... Вполне могла. Это сериал про безумных людей. Как бы у нас даже в первом сезоне у убийцы-то какая мотивация? Просто захотелось.
Я хочу быть первым консьержем в этом доме. No spoilers, ребят, спокойно, будем стараться. Но тяжело, потому что основной это замес там вот именно сюжетный. И говорить о том, что этот сериал работает на каких-то других уровнях, ну, совершенно невозможно. Я тебе больше скажу, вот убери все драматические линии Стива Мартина, Мартина Шорта, да Селена Гомес тоже, да, да даже связи ее вот с этим парнем убери, вот ничего же не изменилось бы. Ну, может быть, там одной серии не было бы, ну, может быть, двух бы не было, но их там и так довольно много, 12 штук, на самом деле, это немало. Сама по себе драма главных героев, она здесь не превалирует совершенно. Ну, там его жена там бросила, там у этого не получилось с семьей, там с сыном плохие отношения, там, ну, все уже старые, понятно, что работы нету. Ну, блин, это не важно совершенно, мне интересно, кто убийца, а потом уже будем разбираться. Я до сих пор не помню, что там в семье было у Коломбо, ей-богу. Я помню, что у него был Бассет-хаунд, мне этого было достаточно.
Слушай,
а кто
да,
он, где он там?
Я согласен, что это абсолютно чисто вот история про историю. Это
да.
Такая Агата Кристиевская, вот эта Шерлок Холмсовская структура, когда мы, в принципе, ну, если читать Конан Дойля рассказы, кому, в общем-то, тоже было интересно что-то про личную жизнь Шерлока Холмса. Про нее там дали какие-то краткие справки, достаточные для того, чтобы как-то проникнуться и понять образ героя, а остальное это все истории, истории, истории. Если так еще проводить какие-то сравнения с новым, то мне сериал очень сильно напомнил фильм «Достать ножи», в котором тоже что-то очень похожее, знаешь, вроде бы с одной стороны классический детектив, а с другой это какой-то чуть-чуть мета-перевертыш.
Не, ну Джонсон там совсем уже реконструкцию произвел, тебе скажу.
Ну да, ну это, знаешь, такая реконструкция внутри конструкции.
Внутри конструкции.
Она,
ну,
такая
хорошо,
довольно
да.
хитрая. Да, здесь то же самое примерно. То есть у нас есть какая-то мета-составляющая в виде того, что это как бы фанаты подкаста, которые записывают сам подкаст, и как бы по ходу записи этого подкаста сериал сам тоже превращается в какое-то подобие подкаста. Вот это вот все интересно.
Ну, дорогой мой человек...
Понятное дело, что по структуре там все...
Понимаешь, я же вообще человек старой школы, и для меня слово «подкаст» это, в принципе, это было ругательным одно время, потому что, ну, я же, извините, радиодиджей, у меня же база, у меня слушатели... А тут
ты должен
надо...
был бороться со злом.
Да, я должен был бороться со злом. Я совершенно так это воспринимал, его только к 70-му выпуску более-менее, ну, втянулся, понимаю, о чем речь. Могу даже конкурентов иногда послушать, что для меня совершенно не свойственно. Привет, Кинопоиск, я слушал ваш последний подкаст, слушал. Опять же, если вы сейчас слушаете, не смотрели еще этого сериала, не бойтесь вы того, что это про подкасты. Нет, там это все идет такой сквозной линией, и это просто дает старт сюжету, и немного его закольцовывает, и обрамляет даже скорее. Но там я бы не сказал,
да,
что...
Я же говорю, что там запись, сама по себе технология записи подкаста показана супер нереалистично, и где-то там она на задворках. То есть подкаст в какой-то момент появляется, и как бы все, он проходит просто красной нитью.
Нет, так они его записывают в 6 утра, они его записывают, в 7 утра он уже появляется. То есть, ребята, осводите его, кто будет. У вас что, Виталик есть? Вот у нас есть Виталик. Виталик, дай какой-нибудь звуковой сигнал. Вот, хорошо, отлично.
В этот раз вроде у нас монтирует не Виталик.
Блин!
Саня, привет и тебе.
Здорово, бандиты.
А это... у нас целых два монтажера.
Представляете, два монтажера.
А там у них ноль. Не знаю, может, Селена Гомес нужна там для того, чтобы... Вот было бы интересно, если бы, знаешь, сделали... Если у нас уже есть сериал про подкаст, сериал про монтажеров подкаста и закулисную кухню подкаста. Потому что у нас есть утреннее шоу там, и еще там новости, и там час какой-нибудь про закулисную кухню ТВ, а про закулисную кухню подкаста вот нет ничего.
Это будет самый скучный сериал в истории.
Это будет самый скучный, но он, я думаю, будет офигенно.
Надо, чтобы Линч его снимал, тогда более-менее хотя бы это будет удобоваримо. Но мне очень важно было вот в этом сериале, чтобы он не превратился, опять же, в бенефис от стариков-законников, как я их назвал, именно Стива Мартина и Шорта. Было очень боязно именно за это, что вот они... Они так, собственно, и сыграли вот этих стареющих актеров и режиссера, но, к счастью, это привело только к довольно забавным, комичным ситуациям. И да, есть и находки в этом сериале, вот особенно сцена, по-моему, во втором или в первом эпизоде, когда Шорт падает с лестницы, возвращается обратно, вот этот бродвейский трюк, да, и тогда же там падает вот эта вот сковородка, возвращается обратно, потом появляются вот эти вот Бакс Банни и кто-то там еще. Но опять же, а дальше с этим делать что? Вот этими рюшками он навешан, этот сериал. Нам про драму рассказали, показали красивый эффект, дали какую-то галлюцинацию. Но на общую картину это вообще не сработало. У меня вот только вот эти претензии к сериалу, то есть такое ощущение, что да, он дал атмосферу, познакомил с персонажами, но оно и не надо было. Вот совершенно. Я не говорю, что это плохо. Это, в принципе, тоже же работает на это все дело, и мы гораздо лучше знаем главных героев. Но... Было бы круче, если бы они еще веселее историю закрутили, потому что, по большому счету, если ты вводишь в кадр пятерых персонажей, кто-то из них точно убийца. Ну, это закон, ничего с этим не поделаешь. Никогда такого не будет, что вдруг, откуда ни возьмись, из-под куста черемухи появляется там, вот, понимаешь, какой-то убийца, и тебе
если от этого... появляется, это еще хуже.
Еще хуже, да, потому что у тебя нет никакой связи с ним. А тут вот, и понятно, что в кадре находится. Но вот если бы чуть-чуть подкрутить, чуть под это самое, может быть, было бы веселее. Но тут у нас получается, что это же не история одного сезона, а уже история нескольких сезонов. И этот сериал, в принципе, оправдывает. Угу. То есть то, как грамотно, то, как качественно он оставил клиффхенгер в самом конце... Для меня это очень большой признак мастерства. Я хотя бы за это говорю ему, да. Несмотря на то, что я не в восторге от него. В таком прям, это идеальный сериал. Он такой нью-йоркский, он такой осенний. Пледик и маршмеллоу в какаушке. Нет, нет, но...
Но не без этого.
Но не без этого. Но не без этого, конечно же. У меня смешались несколько сериалов сразу, очень много посмотрел на этой неделе. Там Теда Ласса досмотрел, который тоже там в конце ошарашил. На самом деле, совершенно неожиданно. Я думаю, что мы в конце года, наверное, будем обсуждать уже Теда Ласса, когда будем говорить про лучшие сериалы этого года. И вот сейчас 9 совсем незнакомых людей, вот это все смешивается. И ты... Вот в этом вот разнообразии не можешь понять, так а где какой сериал находится. Я просто как вот голова работает. Я бы даже пришел сюда и говорю, Антон, о чем мы говорим? Я уже не помню, уже у меня там уже трудом в голове. И вот когда ты начинаешь размышлять про сериалы вот в таком количестве, знаешь, как я понял, что мы обсуждаем? Тед Лассо, синий, девять незнакомцев, зелено-голубой. А этот желто-красный. То есть, действительно, он сработал даже вот на этом, на цветовом решении. Это важно.
Почему
вот,
желто-красный? Мне кажется,
ну, я механично. Просто вот афиша у меня. Вот, ну, а желтый с красным, извини, какой цвет создают?
Я
коричневый, не... дорогой мой человек. Ну, спокойненько. Я же тебе говорю. Просто афишу. Ты вспомнишь желто-красный?
Мы же даже пишем подкаст. Мы звуком извлекаем информацию. Я уже
мыслю. Если сказать человеку красный слон, он будет думать о красном слоне. Поверь мне.
Хорошо.
Это работает. Кристофер Нолан подтвердит, хотя у него розовый слон был. Не думайте о розовом слоне. Ха-ха, попались. Так вот, я же говорю, что он сработал даже на уровне цветового решения, клиффхенгеров, все остальные вещи там были свалены в кучу. Селена Гомес никакая. А впечатление все равно нормальное.
Да.
Мне
кажется, что так примерно и работают вот такие, знаешь, расслабляющие сериальчики, которые прекрасно понимают свое место в этом мире и не претендуют ни на что особенное. И при этом становятся особенными. Именно вот из-за этого. Да, там действительно есть очень много каких-то рюшечек, которые ведут просто в никуда. И примерно это такая же история, как то, что мы обсуждали в предыдущем выпуске про сцены из супружеской жизни. Для чего нужны эти бэкстейджи? Черт их подери. Они прикольные. Да, прикольные. Надо они там? Ну, наверное, не надо. Так и здесь. Вот это бродвейское какое-то представление и разбор подозреваемых. Это прикольно сделано? Ну да.
Слушай, ну а это с другой стороны, а если бы эта тема Бродвея была развита чуть больше, хотя бы через серию, хотя бы через две, чтобы вот мы время от времени могли погрузить... Вот, о, это было бы красиво, если бы мы заходили на сцену бродвейскую, и там Шорт, естественно, как режиссер, показывал, где должен стоять Мартин, где должна стоять Селена, что они делают и как это происходит, тем самым имитируя само преступление. Мне кажется, это было бы красиво, вполне возможно, и вот это как раз-таки сработало бы. Опять мы подаем идеи американским коллегам нашим, понимаешь? Вот мы что-то умные в Минске сидим, тут это самое рассуждаем, но тем не менее.
Или не почему бы нам не порассуждать? Если нас слушают русские сценаристы, то просто берите наши идеи, и если скажут, что вы своровали из американского сериала, говорите, что вы... Нет, мы своровали из обсуждения подкаста. Американского сериала в белорусском подкасте.
Мы можем такие идеи просто закидывать, знаете, как Стивен Кинг свои работы продает студентам за $1 символически, это совершенно... Нет, ну, не будем, конечно, не глобально заниматься, но тем не менее.
Насчет клиффхенгера, кстати, я вот тоже хотел бы полностью согласиться, потому что есть у многих сериалов беда такая, когда продолжение на второй, на третий, там, и на последующие сезоны, оно выглядит вот максимально откровенно притянутым за уши. То есть, да, я понимаю, что у сериалов есть сезоны, что их нужно снимать, что там становится все популярным, и нужно там как-то покупать продолжение и все такое прочее, но, блин, хотелось бы, чтобы это было поорганичнее, чтобы это действительно было продолжение, а не просто какой-то вот второй блок, где, в принципе, делается все то же самое. Я бы это здесь вот передал привет одному сериалу, который очень популярен, мы его не обсуждаем, это сериал «Ты», в котором примерно такая же концепция, когда, значит, у нас заканчивается тем, что главный герой просто переезжает на новое место и там уже намечает себе какую-то новую жертву, и это уже повторяется вот уже на четвертый сезон.
Наш первый сезон «Ты», второй «Только ты», третий «До слез до хрипоты».
Да.
Как бы так. Классная шутка была. Жалко, что ты не посмеялся, Антон. Мне она очень понравилась. Я готовил ее целых полторы секунды. Я понимаю, о чем ты говоришь. Да, я очень часто с этим сериалом сталкиваются, и даже чаще всего сталкиваются именно с тем, что персонажей некуда развивать. И вот фильмы даже очень часто этим грешат. Мы даже можем вспомнить тех же самых «Половое воспитание», «Sex Education». Там вот более-менее хорошо все это выполнено. То есть вот мы уже говорили об этом, кстати, именно здесь, что вот у вас есть персонаж, вам нужно зрителя с ним познакомить. Вы с ним познакомили, а что делать дальше, не знаете. Вот здесь как раз-таки, судя по всему, ребятушки знают, что дальше делать. Они уже оставили достаточно подсказочек, крючков, и персонажи уже, в общем-то, состоявшиеся. И дальше нужно просто рассказывать историю. Именно вот этот детектив, я очень надеюсь, что это будет, может быть, даже чуть короче второй сезон будет, но он будет гораздо более детективнее.
Я читал, кстати, в каком-то разборе о том, что вот эти все загадки, которые и нерешенные вопросы, которые остались под конец сезона, вроде как авторы там уже намекают на то, что все эти подсказочки и что там на самом деле произошло были разбросаны.
Уже
и...
в самом сезоне.
Да, в самом сезоне. И меня вот, если честно, это как-то очень зацепило и стриггерило, и мне действительно захотелось пересмотреть, потому что вопросов копится много, и ты такой, блин, да как так? Я что-то пропустил? Мы тут такие сидим, знаешь, с тобой выпендриваемся, типа, да ладно, если в кадре какой-то персонаж, понятно, что кто-то из них убийца. И ты, знаешь, уже такой к финалу подходишь вот с этими мыслями о том, что ты уже там все понял, и это, да, классический детектив, классическая Агата Кристи, а потом хренак, и начинаешь там себе накидывать целый список того, а вот это откуда, а вот это откуда, и оказывается, оно где-то там все было раскидано, и чувствуешь себя дураком, но это тоже какое-то приятное такое чувство. То есть мне кажется, что вот так и должны работать в детективы. Это очень хорошо, слушай, и это очень прикольно, что до сих пор в 2021 году мы все равно на это попадаем.
Ну, я же тебе говорил всегда, что мой любимый пример в этом плане — это сцена из последнего сезона Шерлока Холмса, когда мы весь сезон видим его сестру на экране, просто в разных обличиях, и только в конце нам становится понятно, что это был один и тот же человек. Это действительно был вот момент всеобщего помутнения и непонимания, как это произошло. Но здесь, конечно, такого эффекта вряд ли будет. Я очень сильно сомневаюсь, потому что там... Ну, и не было такой цели, судя по всему. Но, да, действительно, я, наверное, читал ту же статью, что и ты. Режиссер и создатель этого сериала, один из, он так и сказал, что да, вот уже по первому сезону разбросаны все подсказки на второй. То есть идите и смотрите. Так, секундочку. А где вышел сериал, на какой платформе?
На Hulu.
А как гениально-то! Как гениально-то, ребятушки, посмотрели сезон? А теперь пересмотрите. А теперь пересмотрите, дайте там еще просмотров, поищите там разгадочки, загадочки. Слушай, это просто идеальная комбинация вот хорошего детектива и стримингового сервиса, которому нужны просмотры.
Это же восхитительно.
А сейчас Hulu такие, да, а мы так и планировали, а мы так и задумывали. А теперь попробуй повтори Netflix. Ха!
Ну, вообще, у Netflix же выходил интерактивная серия «Черного зеркала», которую там нужно пересматривать.
Дурацкая, на самом деле.
По 10 раз. Слушай, а мне понравилось.
У меня как-то голова заболела, когда я уже там ближе к третьему варианту
пошел. И более того... Я честно прошел вообще... Да, сразу же подряд.
То же самое, абсолютно. Но вопрос мне больше в том, не понравился, что ты все равно приходишь к тому, к чему тебя ведет режиссер. Вот, в отличие от игр компьютерных, там хотя бы есть какой-то, ну, фикция того, что у тебя есть выбор того, что будет дальше. Ну, понятно, что там и простора для действия гораздо больше. Но вот в той серии «Черного зеркала» все-таки были такие моменты, когда ты говоришь, ну вот, сделай это, он говорит, не-не-не, я так делать не буду, ты дурак.
Так все правильно. Так это же в этом и суть, мне кажется, этой серии.
Ну, попытка была интересная.
Это как бы про выбор, но на самом деле про отсутствие выбора и про то, что люди всегда хотят, чтобы у них был выбор, а на самом деле никому он нафиг не нужен. И когда дайте нам много всего и дайте нам много разнообразного оригинального, а потом просто все садятся и пересматривают игру в кальмар.
Кстати,
выпуск на втором месте у нас.
На втором?
Топ, да.
Ребятушки, надо до первого места «Игру в кальмара» довести, потому что я уже начинаю рассуждать, на самом деле, про лучший сериал этого года. Осталось не так уж много, всего пару недель. И что-то мне подсказывает, что «Игра в кальмара» там окажется довольно высоко. Я так
мне так кажется, полагаю, что этот год не самый был насыщенный на сериалы, да, поэтому попасть было бы...
Ой, ну ладно тебе, ты просто не фанат, что ты понимаешь. Ладно, ребятушки, все, спасибо вам огромное. С вами, как всегда, был подкаст «Прослушка». По пятницам или по субботам, или по воскресеньям, совершенно неважно, в какой день вы слушаете наши разговоры. Главное, что вы их слушаете, ставите лайки, подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке, на всех возможных платформах, потому что мы очень вас любим и хотим продолжать радовать вас хорошими проектами. С вами был Андрей Марьянов, наконец-то выздоровевший. Я очень рад тому, что выздоровел Антон Коляга. Смотрите «Убийство в этом здании». Неплохой сериал, если вам нравятся такие истории. Вполне вас может увлечь на эти несколько часов. Поэтому спасибо вам еще раз. Пока.
Пока-пока. Мы вернемся обязательно.
Обязательно.